7:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Ситуация на Северном Кавказе после покушения на президента Ингушетии. Пресненский суд рассматривает по существу иск о признании нелегитимным 7-го съезда Союза кинематографистов России. Определена дата президентских выборов на Украине. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Следственный комитет при прокуратуре опроверг информацию о задержании в Ингушетии 4 причастных к совершению покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, как и информацию о том, что в автомобиле, атаковавшем президентский кортеж, могла находиться жительница Молгобека Петимат Муталиева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
О задержании 4 подозреваемых в совершении покушения на Юнусбека Евкурова журналистам сообщили в силовых структурах Ингушетии. В средствах массовой информации со ссылкой на следствие появилось имя первой подозреваемой в совершении теракта, жительницы Молгобека Петимат Муталиева, сестры Хасана Муталиева, погибшего во время взрыва частного дома владения в Назране 12 февраля сего года. Но затем Следственный комитет эту информацию опроверг. Официальный представитель комитета Владимир Маркин заявил журналистам, что следствие не располагает информацией о лицах, якобы задержанных по подозрению в нападении на кортеж президента Евкурова. Владимир Маркин отметил, что генетическая экспертиза останков, обнаруженных на месте подрыва, назначена совсем недавно, и пока эксперты не могут идентифицировать личность смертника. Юнусбек Евкуров находится в Московском институте хирургии имени Вишневского в бессознательном состоянии. По словам врачей, у него повреждены череп, грудная клетка и печень. Состояние президента остается тяжелым. Сегодня в больницу приезжал президент России Дмитрий Медведев. Наш корреспондент на Северном Кавказе Ахмед Султанов рассказывает о расследовании вчерашнего покушения на президента Ингушетии.
Выяснилось, наконец, количество пострадавших. В течение предыдущего дня эта информация была разноречивой. Так, по сообщению пресс-секретаря президента Ингушетии Калоя Ахильгова, в результате теракта погиб лишь охранник, водитель Евкурова. Также Калоя Ахильгова отметил о характере ранений, полученных президентом.
Состояние врачами оценивается как стабильно тяжелое. У него сотрясение мозга, у него тяжелое ранение в области живота, сколочное. Также есть информация о том, что у него переломано ребра.
Следственно-оперативная бригада прокуратуры работала на месте взрыва всю ночь. Уже составлена приблизительная картина произошедшего. Точно ясно, что взрыв был совершен смертником, который находился в иномарке, припаркованной на обочине дороги. Идущая впереди президентского кортежа патрульная машина попыталась отсечь автомобиль, но он резко совершил маневр и вклинился в автоколонну, где и взорвался. Автомобиль, в котором находилось, по одним данным, 70, по другим, около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте, разнесло в клочья. По мнению следователей, установить, кто находился за рулем, будет весьма проблематично. Вместе с тем правозащитники выражают обеспокоенность тем, что в Ингушетии ответные действия силовиков будут иметь репрессивный характер. Руководитель Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев заявил «Радио Свобода», что объявление КТО – это ожидаемая реакция на произошедшее. В свою очередь, пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов поспешил успокоить правозащитников, выражающих опасения по поводу возможной эскалации напряженности в республике.
Пока никаких репрессивных жестких мер не будут предприниматься, все это будет решаться в оперативном штабе ФСБ республики.
По факту взрыва и покушения на президента Ингушетии по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело.
Это был наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов. Дмитрий Медведев заявил, что на Евкурова покушались бандиты. Эксперты высказывают различные мнения. Они подозревают и радикальных исламистов, и коррупционеров, как республиканского, так и федерального звена. Некоторые издания публиковали версии покушения заголовками, смысл которых сводится к тому, что покушение на Евкурова подняло авторитет Рамзана Кадырова. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, затрагивая этот вопрос, подчеркнул удачный характер политики президента Ингушетии.
Она все-таки была очень перспективный, вот этот самый консенсус, не бить, давить, а вот действительно попытаться прийти к какому-то единому согласию, восстановить какие-то связи между руководством и обществом. Тем самым он наступил на хвост очень многим. С вопросом, я думаю, что его устранила некая коалиция недовольных. Там могли быть самые разные силы. Что касается Рамзана, то, безусловно, получается таким образом, что Рамзан – это единственный человек, это единственный политик, который в условиях этого бардака, в общем-то, сумел доказать, что способен добиться, ну, если не консолидации, то, во всяком случае, стабильности. И, естественно, что на фоне всего того, что происходит и в Дагестане, и в Ингушетии, а заодно, между прочим, время от времени и в Кабардино-Балкарии, он выглядит успешным. Он выглядит успешным, прежде всего, в глазах Кремля. Так что, как вот не парадоксально, то, что плохо где-то еще, то сработает на руку Рамзану, как успешному политику.
Говорил Алексей Малашенко. Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев видит зыбкую связь между покушением на Евкурова и интересами Рамзана Кадырова.
Не могу сказать, чтобы покушение на Евкурова было бы выгодно Кадырову. Хотя здесь есть один вопрос, который, в принципе, скажем так, он на каком-то этапе он отложенный, но вопрос, который может в любое время возникнуть. Я имею в виду это объединение Чеченской Республики и Республики Ингушетии в один регион. И, естественно, объединение предполагает, что во главе вот этой объединенной республики будет только один человек. И, в принципе, и в прессе об этом говорится, да и, собственно говоря, и было подмечено людьми, что фаворитом у Медведева является Евкуров. И в свое время любимцем, скажем так, был у президента Путина Кадыров, то сейчас предпочтение дается Евкурову. Только вот с этой точки зрения я мог бы сказать, что каким-то образом, каким-то боком это могло бы быть выгодно Кадырову.
Руслан Кутаев полагает, что за покушение на Юнусбека Евкурова могут стоять радикальные исламисты.
Они в последнее время достаточно серьезно активизировались, они в последнее время достаточно серьезно оживились. Они показывают от Дагестана до Ингушетии, откровенно говоря, их и Кабардино-Балкарии, что они дееспособны, что им не положили конец, хотя очень много было заявлений, что все, последний бандит добит там, последний исламист сломлен и так далее. Здесь, я думаю, вот эти знаковые диверсионные акты покушения на министра МВД Дагестана, на президента Ингушетии, буквально за несколько дней до этого убийства, покушения на заместителя председателя Верховного суда Ингушетии. Мне кажется, это звенья одной цепи, и здесь активизировалось вооруженное сопротивление, военное подполье.
Так считает глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев, который подчеркнул, что активизация вооруженного подполья на Северном Кавказе стала следствием резкого ухудшения социально-экономической обстановки в регионе. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии продолжается расследование покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. Следствие не исключает, что смертником, совершившим взрыв, могла быть женщина или подросток. Парламент Украины назначил выборы президента на 17 января 2010 года. До 9 возросло число жертв столкновений двух поездов в Вашингтонском метро. Ранены более 70 человек, двое находятся в критическом состоянии. Парламентская ассамблея Совета Европы согласна возвратить Белоруссии статус специального приглашенного после того, как белорусские власти введут мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в резолюции, принятой на проходящей в Страсбурге летней сессии ПАСЕ по докладу о положении в Белоруссии. В Бишкеке заключено соглашение между Киргизией и США об использовании авиабазы Манас в качестве транзитного центра для отправки грузов невоенного назначения в Афганистан. Бывшему депутату Государственной Думы Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в вымогательстве 10 миллионов долларов и организации убийства трех россиян, сообщает Следственный комитет при прокуратуре. В Екатеринбургском следственном изоляторе покончил с собой один из свидетелей по уголовному делу правозащитника Алексея Соколова. Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по обвинению блогера Дмитрия Кириллина в экстремизме. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий, политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов, а гость наш – вице-спикер Государственной Думы России, член Бюро Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Александр Бабаков. Слушайте передачу «Время гостей» в 19 часов сразу после новостей. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Пресненском суде Москвы рассматривается уже по существу иск о признании нелегитимным 7-го чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России, на котором руководителем этой общественной структуры был избран, точнее, переизбран режиссер Никита Михалков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
Заседание суда длилось более 3 часов. Сторону ответчика представлял только адвокат Сергей Попов, а вот со стороны истцов, помимо защитников, пришел режиссер Марлен Хуциев. Это его избрали деятели кино своим руководителем на съезде, решения которого затем были признаны недействительными. Затем был другой съезд в Гостином дворе и другой победитель Никита Михалков. Большую часть времени на сегодняшнем процессе занял почти лингвистический спор. Дело в том, что Михалковский съезд в разных документах называется по-разному. То общим собранием, то чрезвычайным съездом, то внеочередным. Однако в уставе Союза нет такого понятия «чрезвычайный съезд». Истцы доказывали, что его решения не могут иметь юридической силы. Адвокат ответчика Сергей Попов убеждал, «чрезвычайный съезд – просто фигура речи, и не стоит обращать на это внимание». По окончании заседания адвокат истцов Андрей Столбунов подытожил.
Вначале были поданы иски от 3 рядовых членов Союза, это Зайнудинов, Чернов, Щеголева. А следом были поданы иски от Рустама Ибрагимбекова, драматург, сценарист бывший Михалкова, Натальи Фатеевой, известная актриса. А еще позже был подан иск от Марлена Хуциева. В сегодняшнем процессе были объединены в одно производство эти иски. В общем-то, это и понятно, проще рассматривать в одно время. И второй очень важный момент, который, честно говоря, мы даже не ожидали, это то, что ответчики общественной организации Союз кинематографистов, его представители, заявят прямо и без купюр, что называется, о том, что уважаемый суд, ведь проводилось мероприятие не в соответствии с уставом. Это прямо открыто сказали. Ну, не нужно было в соответствии с уставом проводить. И второй момент, который они огласили, это то, что никакой это был не съезд, это было общее собрание. То есть они сами сначала запутались, а потом в итоге в судебном заседании не было это съездом. Вот это, мы считаем, 2 таких момента ключевых. По крайней мере, точки над «и» расставлены, и не будем гадать, что это было. Они сами сказали, что это, и мы теперь будем отталкиваться только от этого.
Марлен Хуциев на вопрос, чего вы добиваетесь, отвечает.
Справедливость. После 7-го съезда, когда меня избрали, я думал, что мы начнем работать, и мы будем исправлять все те погрешности, которые были в жизни Союза. Но мы были ввергнуты, к сожалению, в бесконечные тяжбы. Если все-таки нам удастся доказать свою правоту, а я очень хотел рассчитывать на то, что суд примет справедливое решение, то тогда мы, наконец, сможем работать. Потому что я думаю, что вот та компания, которая была затеяна и привела к собранию в Гостином дворе, для меня очевидно. Это определенная уязвленность.
По решению федерального судьи Татьяны Печениной, рассмотрение дела продолжится 1 июля. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас к международным новостям. Очень важное политическое решение принято сегодня на Украине. Там Верховная Рада окончательно определила дату очередных президентских выборов в стране. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Почти три месяца назад украинские парламентарии датой выборов президента утвердили 25 октября. Однако в прошлом месяце Конституционный суд признал это решение нелегитимным. На заседании Верховной Рады во вторник подавляющим большинством голосов депутаты поддержали предложение спикера парламента Владимира Литвина.
Верховная Рада Украины постановляет.
Верховная Рада постановляет назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье 17 января 2010 года. Принятое постановление отвечает основному закону, который предполагает, что президентские выборы проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий президента. В том, чтобы выборы состоялись нынешней осенью, была заинтересована один из главных претендентов на президентское кресло, премьер-министр Юлия Тимошенко. Зимой Украину может ожидать очередной виток экономического кризиса и, как следствие, дальнейшее падение рейтинга главы кабинета министров. Тем не менее, назначение выборов на 17 января будущего года почти единодушно поддержали и депутаты от блока Тимошенко. Вот как это объясняет директор Киевского центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
Во-первых, необходимо уже начинать избирательную кампанию. Затягивать правилами игры Тимошенко также невыгодно. Все уже устали от переносов и от затягивания начала кампании. После назначения даты все понимают свой избирательный график. Выборы в октябре-ноябре Тимошенко сама бы не протянула через Верховный Совет. Поэтому, даже если это было выгодно имиджево и политически, электорально, то союзников в этом вопросе у нее просто не осталось.
Определив окончательную дату выборов, парламентарии не стали, как предполагалось ранее, сокращать избирательную кампанию со 120 до 90 дней. Официально президентский марафон стартует на Украине 19 сентября, но уже известно более чем о 10 участниках этого политического забега. Среди них и эпатажный киевский мэр Леонид Черновецкий, и лидер праворадикального объединения «Свобода» Олег Тягнибок. По мнению социологов, главная борьба за президентский пост развернется между тремя политиками – премьером Юлией Тимошенко, лидером партии регионов Виктором Януковичем и бывшим спикером парламента, лидером фронта перемен Арсением Яценюком. Исход этих выборов будет решен во втором туре, в котором вместе с Януковичем, как показывают опросы общественного мнения, может встретиться либо Тимошенко, либо Яценюк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17 часов 23 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, рубрику ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Видные американские политики, включая бывшего кандидата в президенты Майка Хаккаби, призвали Белый дом более решительно высказаться в поддержку иранцев, требующих пересчета голосов, поданных во время президентских выборов. Однако президент Обама продолжает прибегать лишь к умеренной критике иранских властей. Слово Яну Рунову.
В Америке продолжаются споры о том, как реагировать на иранские события, что может и что не может и не должен делать Белый дом. На этот вопрос отвечает Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Практически мы мало что можем сделать. Мы не можем ввести свои войска в Иран, чтобы разогнать стражи исламской революции или полицейских басиджей. И не дай бог, если мы окажемся в центре конфликта между двух огней, если встанем на сторону одного из кандидатов в президенты. Что мы можем и что должны сделать, на мой взгляд, это встать на сторону иранского народа, оказавшегося жертвой конфликта. Встать на сторону избирателей, огромная часть которых считают, что выборы прошли с серьезными нарушениями, и встать на сторону тех, кто выступает против расстрела демонстрантов. Я думаю, американская администрация, в общем, работает именно в этом направлении. А члены Конгресса могут делать какие угодно заявления, одобрять или не одобрять позицию Белого дома. Очень часто законодатели гораздо громче, чем правительство, выражают свое мнение. Однако внешнеполитический курс определяет Белый дом. Президент Обама выступает за дипломатию в отношениях с Ираном, но без иллюзий. Если же дипломатические усилия ни к чему не приведут, то Соединенные Штаты будут настаивать на новых санкциях ООН, включая эмбарго на импорт из Ирана и на поставки в Иран бензина.
Некоторые политологи видят в реакции президента Обамы разумную смесь реализма и принципов. Возможности влияния Соединенных Штатов на иранские события очень ограничены, как и возможность оказать поддержку сторонникам реформ. То, что происходит в Иране, это внутрииранский кризис, так считает замгоссекретаря Джим Стайнберг. Он заявил, что Соединенные Штаты озабочены кровопролитиями в Иране и надеются, что конфликт, вызванный несогласием с результатами выборов, будет решен мирно. «Мы считаем очень важным, — сказал он, — чтобы в Иране все голоса были услышаны и чтобы иранцам было позволено выражать свое мнение».
Рассказывал Ян Рунов. Сокращение мирового промышленного производства почти на 3%, падение международной торговли почти на 10% в этом году. Такого прогноза специалистов Всемирного банка оказалось достаточно, чтобы всерьез напугать инвесторов и трейдеров, отмечавших намечающееся выздоровление мировой экономики последние три месяца лихорадочной скупкой акций. Основные рыночные индексы на Уолл-стрит упали в понедельник больше чем на 3%, за ними последовали и цены на нефть. Предсказание Всемирного банка столь всполошило финансовый мир еще и потому, что лишь два месяца назад его эксперты были настроены в два раза оптимистичнее. Они ожидали лишь 1,5% падение экономической активности в мире. В своем нынешнем предсказании экономисты Всемирного банка расходятся с правительственными экспертами многих стран, обещающими в недалеком будущем стабилизацию и даже возобновление экономического роста. Всемирный банк и Международный валютный фонд не отличались в прошлом точностью своих прогнозов. Но если они правы на этот раз, то это означает, что сверхдорогие меры государственного стимулирования экономики, предпринимаемые по всему миру, не работают. И не только это. Их правота будет доказательством того, что такие меры контрпродуктивны. Так считает Ричард Эббелинг, экономист, сотрудник Американского института экономических исследований. Если этот прогноз окажется верным, то это будет, на мой взгляд, подтверждением негативного влияния многих из антикризисных мер, предпринимаемых как в развитых, так и в развивающихся странах. Рецессия заставила ведущие экономические державы возвести торговые барьеры. Они хотят, чтобы деньги, затраченные на стимулирование экономики, помогали их отечественным производителям. Требования покупать товары на отечественных рынках поставлены условием для тех, кто получает государственные фонды. Это, в конце концов, ударит и по их экономике, и нанесет жестокий удар по развивающимся странам. Все это усугубит рецессию во многих странах. В последнее время инвесторы с удовольствием замечали на экономическом пейзаже радующие их свежие побеги. Об этом, кстати, говорят российские власти. Как вы считаете, здоровые ли это побеги? Это, на мой взгляд, искусственные ростки. Они искусственные в том смысле, что гигантские расходы на стимулирование экономики в США и Европе создают искусственное, неподдержанное реальным рыночным процессом оживление в определенных секторах экономики. Оно базируется на росте государственной задолженности и печатании денег. К таким приемам прибегали и в прошлом, они заканчивались ничем. Подобные процессы происходят также в России, которая исчерпывает свои валютные запасы, поддерживая на плаву нежизнеспособные производства, в расчете на рост цен на нефть. Но в конце концов, Москва осознает несостоятельность такой политики, когда у нее не останется резервов, и она столкнется с огромным дефицитом бюджета, который она не сможет финансировать. Таковы предсказания экономиста Ричарда Эббелинга. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко, в наших дальнейших передачах в 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Буквально через 2 минуты после краткой сводки новостей ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время и мир» Андрей Бабицкий расскажет подробнее о содержании. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии продолжается расследование вчерашнего покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. Следствие не исключает, что смертником, совершившим взрыв, могла быть женщина или подросток. Состояние раненого в результате покушения Евкурова остается тяжелым. Парламент Украины назначил выборы президента на 17 января 2010 года. До 9 возросло число жертв столкновения двух поездов вашингтонского метро. Ранены более 70 человек, двое находятся в критическом состоянии. Сообщается, что в час пик в пригороде Вашингтона бетона двигавшийся состав врезался в другой, стоявший. Парламентская ассамблея Совета Европы согласна возвратить Белоруссии статус специального приглашенного после того, как белорусские власти введут мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в резолюции, принятой на проходящей в Страсбурге летней сессии ПАСЕ по докладу о положении в Белоруссии. В Бишкеке заключено соглашение между Киргизией и США об использовании авиабазы Манас в качестве транзитного центра для отправки грузов невоенного назначения в Афганистан. Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в вымогательстве 10 миллионов долларов и организации убийства трех россиян, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Екатеринбургском следственном изоляторе покончил с собой один из свидетелей по уголовному делу правозащитника Алексея Соколова. Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по обвинению блогера Дмитрия Кириллина в экстремизме. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Египет в ходе турне по Африке. Он посетит еще три страны. На юге Киргизии в пригороде Джалалабада в ходе операции убиты три боевика, предположительно члены организации «Исламское движение Узбекистана». Погиб боец спецподразделения, еще один ранен. На северо-западе Пакистана убит известный полевой командир, который считался противником лидера движения «Талибан» в Пакистане Байтулы Мехсуда. Парламент Франции создал комиссию для изучения возможности запрета на публичное ношение в стране паранджи. Накануне, выступая в парламенте против того, чтобы живущие во Франции женщины-мусульманки носили паранджу, высказался президент Николя Саркози. Парламент Филиппин принял решение на 5 дней прервать работу после того, как одна из сотрудниц его аппарата умерла от гриппа H1N1. Это первый случай смерти от нового вида гриппа на Филиппинах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас, как я обещал, в студию вошел мой коллега Андрей Бабицкий, ведущий сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Андрей, здравствуйте. Прошу вас рассказать чуть подробнее о темах сегодняшнего выпуска.
Здравствуйте, Андрей. Ну, естественно, исходя из всех всем нам известных событий, мы открываем программу круглым столом о ситуации в Ингушетии после покушения на президента этой республики Юнусбека Евкурова. Участвуют эксперты из Москвы и Назрани. Сергей Маркедонов, известный политолог, считает, что у федерального центра в сегодняшних обстоятельствах будет великое искушение возложить руководство силовыми операциями в Ингушетии на Рамзана Кадырова. Более того, возможно, в ходе этих операций возникнет и новый проект, который уже неоднократно обсуждался, а именно проект объединения двух республик. Сергей Маркедонов, а вместе с ним участники из Москвы Татьяна Лакшина и из Назрани Тимур Акиев, полагают, что едва ли этот проект осуществим, поскольку население Ингушетии, которое за почти 18 лет своей самостоятельной жизни в границах отдельного административно-территориального образования уже привыкла к тому, чтобы чувствовать себя хозяевами своей территории, вряд ли население Ингушетии поддержит, собственно говоря, передачу Рамзану Кадырову фактически контроля над республикой. А без этой поддержки населения все его усилия могут пропасть даром. Тимур Акиев, глава Назрановского офиса правозащитного общества «Мемориал», полагает, что, может быть, в сегодняшних обстоятельствах, пока Юнусбек Евкуров не вернулся к исполнению своих обязанностей, было бы неплохо, чтобы федеральный центр направил своего представителя, который должным образом осуществлял бы контроль за действиями силовиков. У силовиков велико, видимо, будет в этих условиях желание навести порядок очень жесткими силовыми методами. Во второй части программы мы обсудим, я и мои коллеги из стран Южного Кавказа, обсудим перспективы возможного сотрудничества демократических сил стран Южного Кавказа и России. Эксперты из Грузии, Азербайджана и Армении полагают, что пока на сегодняшнем политическом ландшафте это сотрудничество не просматривается вообще, и демократические силы как в России, так и в странах Южного Кавказа скорее ориентированы на Запад. И в конце программы очень забавный, на мой взгляд, материал о условиях, в которых живут беженцы в беженском лагере в Норвегии. Об этом рассказывает чеченец, который попал в этот лагерь. Условия там, в общем, можно сказать, почти райские.
Могу себе представить. Спасибо. Андрей Бабицкий представил сегодняшний выпуск аналитического радиожурнала «Время и мир». Сегодня в Москве прошли похороны поэта и драматурга Евгения Сабурова, в прошлом министра экономики РСФСР, заместителя председателя Совета министров, вице-премьера правительства Республики Крым. Рассказывает Вероника Баде.
Евгений Сабуров родился в 1946 году в Ялте. Помимо литературной деятельности, занимался научной и административной работой, автор многочисленных статей и книги о современной российской экономике, доктор экономических наук. С 1990 по 1991 год был замминистра образования РСФСР. В 1991 году заместитель председателя Совета министров, министр экономики РСФСР. В 1994 году вице-премьер правительства Республики Крым. А Евгений Сабурове вспоминает Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Евгений Федорович был замечательным человеком. Я его очень любил. У нас была такая дружба. Он был членом совета фонда «Либеральная миссия». Кроме того, он был председателем попечительского совета «Кораллова». Это лицей, учрежденный Ходорковским. Исключительно порядочный человек. И умный, и талантливый. Помню дискуссии, которые проходили между нами и нашими коллегами. Один из самых трудных моментов в жизни нашего нового государства. Он был у истоков. Он всегда болел за свою страну. Таких людей будет не хватать России.
О Евгении Сабурове говорит его друг Михаил Айзенберг, поэт и литературный критик.
Женя Сабуров был человек удивительный и ни на кого не похожий. Он был как будто из другого племени, из какого-то племени титанов. Мы дружили 42 года. Его деятельность с годами захватывала все новые области, но явно направлялась из одного центра. В нем как будто жило множество людей, и каждый требовал что-то свое. И эта множественность существовала и в его поэзии, изначально заявляя ее новаторскую основу. Он очень рано нашел свое звучание, свою интонацию, ну, собственно, свою поэзию. И за почти полвека настолько с ней сжился, что она всегда была рядом с ним. Он умел превращать в стихи очень неожиданные вещи, вплоть до геополитического прогноза. И сложно представить, что не смогло бы попасть в его стихи. Но все оказавшееся в них менялось и приобретало новые свойства, как под воздействием очень активной среды.
А Евгений Сабурове вспоминал поэт и литературный критик Михаил Айзенберг. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 13-й день в Москве напротив мэрии продолжается голодовка против милицейского произвола. Сегодня на ее месте была организована выставка «Люди в погонах», на которой представлены фотографии и видео о людях, пострадавших от действий правоохранительных органов. Речь идет о конфликте, возникшем у метро «Сокольники» в апреле прошлого года, когда в результате потасовки задержанными оказались несколько неформалов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Участники голодовки против милицейского произвола расположились как можно ближе к зданию Генеральной прокуратуры России. Одноместную туристическую палатку они разбили в сквере за памятником Юрию Долгорукому, встав одновременно недалеко от столичной мэрии. Фонарный столб украсили плакатом «Голодовка». Небольшой пятачок используют как выставку под открытым небом. На ней фотографии молодых людей, которые пострадали от милицейского произвола у метро «Сокольники» 4 апреля 2008 года. Тогда сотрудники милиции пытались задержать молодого человека за распитие алкогольных напитков. В результате потасовки 7 неформалов попали в ближайшее отделение милиции, где, по их словам, их избивали на протяжении нескольких часов с использованием электрошокера и резиновых дубинок. По факту избиений возбуждено уголовное дело, однако ни обвиняемых, ни подозреваемых по этому делу нет. Участники голодовки требуют довести до конца это расследование, как минимум, а как максимум в самое ближайшее время реформировать полностью правоохранительные органы. Однако как именно это сделать, участники голодовки Хабаровске не знают, говорит участник акции протеста Александр Малиновский.
Наши требования — это, во-первых, ускорение, по крайней мере, уголовного дела, связанного с избиением и пытками в Сокольническом УВД. Во-вторых, прекращение преследования Всеволода Остапова, одного из избитых в Сокольниках, который написал заявление в прокуратуру, и после этого на него было заведено уголовное дело по поводу нападения его на двух милиционеров и отнятия сурка у одного из них. Вот, причем сам Остапов несовершеннолетний. И в-третьих, это начало согласованной с гражданским обществом работы по пересмотру статуса и функции милиции вообще и деструктуризации отдела по борьбе с экстремизмом. То, что милицию нас бьют, пытают, это, в общем, по-моему, уже ни для кого не новость. То, что отдел по борьбе с экстремизмом борется с, с представителями каких-то музыкальных течений или с носителями каких-то нестандартных причесок, это, видимо, вот самый страшный экстремизм, который они обнаруживают на фоне постоянного убийства приезжих и так далее. Вот все это, по-моему, говорит о том, что милиция в современном виде и в современном составе существует просто не может вообще.
Изначально в голодовке принимало участие 5 молодых людей и проводили ее у памятника героям Плевны, недалеко от администрации президента. Начали 10 июня, сразу после того, как в Санкт-Петербурге завершилась такая же акция художников, которые требовали запретить разгон мирных демонстраций. В Петербурге протестовали против действия правоохранительных органов, которые 1 мая разогнали санкционированную акцию левонастроенной молодежи. Сегодня в акции неформалов принимает участие 4 человека. Одной из девушек на 8-й день голодовки пришлось вызвать скорую помощь, и ее отвезли в Боткинскую больницу. Врачи рекомендовали выйти из голодовки. Правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев лично знаком с молодыми людьми, которые попали в милицию после потасовки у метро «Сокольники». Он полностью поддерживает голодающих. Но надеется, что эту акцию они все же завершат, а уголовное дело в отношении блюстителей порядка будет возобновлено.
Здесь в чем проблема? Во-первых, 3 месяца они не возбуждали уголовное дело. В конце концов, возбудили. После этого они уже 2 раза приостанавливали это уголовное дело. И фактически оно стоит на месте. Хотя какие-то мы все время регулярно даем какие-то толчки, проводя общественные мероприятия какие-то, пресс-конференции, там, пишем всякие письма, а потом снова все тонет. И мне люди из руководства УВД прямо нагло, глядя в лицо, говорят: Лев Александрович, зря вы затеяли, вам не удастся, как говорится, возбудить уголовное дело и наказать вот этих сам милиции. Они считают для себя принципиальным не дать расследовать дело ход, потому что тогда это все-таки дело достаточно выдающееся, когда в отделении милиции били 5 подростков, причем били публично, как бы, понимаете? Каждый мог подойти и ударить, условно говоря. Должен быть наказан начальник отделения милиции. Они были без масок, поэтому можно все это расследовать и указать опознание, кто это делает. Поэтому ребята отчаялись и стали голодать. Поэтому я их в голодовке не могу поддерживать, потому что я их уговариваю бросить сейчас. Мы провели общественные слушания по реформе милиции. Эта тема опять звучала. Я надеюсь, что они прекратят голодовку. Тем более, что мы одновременно еще озвучили наши решительные действия тоже по Сокольникам. А именно, мы направили письма прокурору Москвы, руководителю Следственного комитета Москвы и руководителю Федерального Следственного комитета. Письма с требованием перевести расследование этого уголовного дела из Преображенской прокуратуры на уровень Москвы или даже, может быть, Федерации.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии идет расследование вчерашнего покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. Следствие не исключает, что смертником, совершившим взрыв, могла быть женщина. Парламент Украины назначил выборы президента на 17 января 2010 года. До 9 возросло число жертв столкновения двух поездов Вашингтонского метро. Парламентская ассамблея Совета Европы согласна возвратить Белоруссии статус специального приглашенного после того, как белорусские власти введут мораторий на смертную казнь. В Бишкеке заключено соглашение между Киргизией и США об использовании авиабазы Манас в качестве транзитного центра для отправки грузов невоенного назначения в Афганистан. Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в вымогательстве 10 миллионов долларов организации убийства трех россиян, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Екатеринбургском следственном изоляторе покончил с собой один из свидетелей по уголовному делу правозащитника Алексея Соколова. Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по обвинению блогера Дмитрия Кириллина в экстремизме.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В основном конкурсе Московского международного кинофестиваля от Украины представлен фильм Киры Муратовой «Мелодия для шарманки». Интересно, что в главных его ролях дети – Лена Костюк и Рома Бурлака. Рассказывает наш специальный корреспондент на Московском кинофестивале Марина Тимашева.
И на сегодняшний день единственный претендент на призы фестиваля – это «Мелодия для шарманки» Киры Муратовой. Осмелюсь предположить, что вряд ли кому-то удастся ее превзойти. Кира Муратова сделала очень сильный фильм. Действие его происходит в канун Рождества. Ассоциация со сказками Диккенса очевидна, но ближайший литературный аналог – девочка со спичками Андерсона. Это там, где маленький голодный ребенок смотрит сквозь стекло на изобильное пиршество в богатом доме, да так и замерзает. В картине «Мелодия для шарманки» детей двое. Их хотели разлучить, распихав по разным интернатам. Но они сбежали в большой город, чтобы найти отцов. У каждого свой. Дети чистые, ясные, скромные, честные. Ни одного приспособления, необходимого для выживания. А вокруг них большой мир. Все то, что мы видим каждый день, но не замечаем. Кира Муратова рассматривает его сквозь увеличительное стекло. Электричку с ее пассажирами, вокзальные буфеты и камеры хранения, роскошные благотворительные аукционы, казино, супермаркеты, в которых богачи для забавы воруют дорогие вина, бессмысленных охранников, профессиональных поберушек, престарелых артистов, юродивых. Тут даже нет плохих людей. Есть озлобленные нищетой и бесправием, и равнодушные от сытости. Кто их осудит, пусть бросит сам в себя камень. Но от того, что они такие, как мы, ничуть не легче. Потому что мальчик и его старшая сестренка в день перед Рождеством, когда положено даже коледующим давать кто что сможет, не получат помощи практически ни от кого, не смогут даже погреться полчасика в подъезде или магазине, потеряют друг друга, а для них это страшнее смерти. Правда, мальчика, забравшегося на какой-то чердак, найдут там же обитающие гастарбайтеры, найдут лежащим на каких-то мешках, закутавшегося в грязную рогожу, ребенка, как нашли пастухи Иисуса Христа. Остается два вопроса. Жив ли он еще и не погонят ли его и из этого убежища? Вот такую рождественскую быль, народную сказку про Аленушку и братца ее Никитушку сочинила Кира Муратова. И даже если вы ничего не знаете про Диккенса и Андерсена, про Васнецова и Коляды, про пастухов и Христа, вы все поймете и все почувствуете. И долго-долго будет жить в вашей памяти простая мелодия для шарманки. Фильм этот сделан не для смакования скверности, а для ее преодоления. Кира Муратова заболела и в Москву не приехала. Картину представляли исполнители эпизодических ролей. Олег Табаков и Рената Литвинова. На мой вопрос, что они сами чувствуют после просмотра, они отвечали.
Ну вот мне кажется, как Саша Вампилов в 60-е годы диагностировал рак совести у советских людей. В иное время, в государстве иной социально-экономической формации, Кира Муратова предупреждает о душевной глухоте, наверное, о той мере разобщенности людской, которая мне представляется весьма опасной. Так уж там выберемся из этого. С нами более-менее ясно, а вот как быть с детьми и внуками.
Потому что Олег Павлович сказал о концепции этого фильма и вообще... Кира всегда, она же не живет там в мегаполисе, где, в принципе, даже, ну, ты не можешь позвонить своей собственной маме. А уже то, что там люди живут в колодцах, а дети умирают с пакетами на головах, это просто, у человека не хватает даже взглянуть туда одним взглядом. Если где-то драка идет, они предпочитают закрыть эти окна. Есть какие-то самые важные вещи. Ну и да, это тотальное равнодушие. Я не знаю. Я вот до сих пор не могу пройти там, когда там кого-то бьют. Я уже не говорю о том, что с детьми происходит. И мне, конечно, там не хочется кричать там на всех углах, что если ты счастлив, то надо это куда-то разделять, в конце концов. Если у тебя есть деньги... И у тебя есть чуть-чуть лишнее, но надо делиться. А Кира, ну, она не может вылечить это, но она, как всегда, у нее открытый финал, что называется. Это очень грустный фильм, вы знаете, что один, второй, третий ребенок, ну, они умирают, действительно. Совсем рядом, может быть, да, за соседними стенами.
Своими впечатлениями о фильме Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на Московском международном кинофестивале Мариной Тимашевой делились Олег Табаков и Рената Литвинова.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час, как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама предупредил в понедельник, что американские вооруженные силы готовы к любому повороту событий в случае испытательного запуска Северной Кореи баллистической ракеты в направлении Гавайских островов. Президент не вдавался в подробности того, какой ответ готовит США. Известно, что на Гавайях на боевое дежурство был поставлен гигантский плавучий радар и приведены в боевое состояние антиракетные комплексы. Островитянам рекомендовано запастись 3-дневным запасом продуктов, воды, медикаментов. В то же время американские военные корабли наблюдают за северокорейским сухогрузом, направляющимся в Мьянму. Подозревают, что на его борту находится стрелковое оружие, закупленное в КНДР военным режимом Мьянмы. Согласно последней резолюции ООН, такой северокорейский экспорт незаконен, и американские военные имеют право на перехват и досмотр северокорейского судна. Пока неизвестно, правда, пойдут ли они на такой шаг. Второй день подряд уровень негативной оценки деятельности президента Обамы превысил позитивные отклики, согласно опросам социологической службы Расмуссена. Впервые за 5 месяцев президентства 34% респондентов выразили резко отрицательное мнение о выполнении президентом своих обязанностей. 33% – резко положительное. В то время как уровень поддержки президента Обамы остается высоким, если судить по результатам ежемесячных опросов в районе 55%, число скептиков неизменно растет. От 30% в начале президентства до 45% сегодня. Усугубление рецессии может нанести по популярности президента сильный удар, поскольку многие американцы считают, что Барак Обама несет все большую ответственность за состояние экономики. Покончить с курением, если не в нынешнем, то в следующем поколении американцев. Такую сверхзадачу явно держат в уме инициаторы закона о борьбе с курением, подписанном в понедельник президентом Обамой. Закон резко ограничивает возможности рекламы табака, предоставляет медицинским властям право регулировать уровень содержания никотина в сигаретах и запрещает табачным фирмам прибегать к уловкам, рассчитанным на приобщение к курению детей.
Увидим ли мы некурящую Америку? Рассказывает Владимир Морозов.
Во время церемонии подписания нового закона Барак Обама сказал, что 90% курильщиков впервые взяли в руки сигарету, когда им еще не исполнилось 18 лет. И сам президент был одним из них. Новый закон запрещает продажу сигарет ближе, чем за 300 метров от школ и детских садов. Запрещается производство популярных среди подростков ароматизированных сигарет. Табачные компании будут обязаны печатать предупреждающие надписи на пачке сигарет более крупным шрифтом. Власти надеются, что такие жесткие меры будут способствовать дальнейшему сокращению числа курильщиков. Известно, что на то, чтобы бросить сигареты, сам Барак Обама затратил несколько лет. Такая борьба с переменным успехом знакома многим из 45 миллионов американских курильщиков. За год почти половина из них пыталась бросить вредную привычку, но продержалась только один день. Говорит сотрудник Института по борьбе с раковыми заболеваниями Ленард Лихтенфилд.
Nicotine is a very powerful addicting agent. One of the most incredibly difficult addictions to break.
Никотин – один из тех наркотиков, от которых очень трудно отвыкнуть. Многие понимают, что надо беречь здоровье и лучше бы бросить курить. Но мало кому это удается с первой попытки. Нужна целая стратегия. Нужны помощь семьи, медикаменты, советы врача. Наш институт дает консультации по телефону, и это удваивает ваши шансы на успех. Но мой приятель пошел в атаку один. Он начал постепенно уменьшать число сигарет, которые выкуривает в день. Теперь у него выходит уже вдвое меньше, чем месяц назад. Насколько плодотворен такой подход? Я не уверен, что это наиболее успешный путь. Часто слышу, что, мол, Джон молодец, потому что вместо 20 сигарет теперь ему нужно только 10. Как правило, этот героический Джон вскоре возвращается к своим привычным 20. Безопасного уровня в курении нет. Зато есть безопасная цена. По крайней мере, так считают власти Нью-Йорка. Этой весной цена пачки сигарет превысила тут 9, а в некоторых районах $10. Из этой суммы больше половины идет в городскую казну. То есть цена выросла за счет налогов. Курильщики вяло протестуют. Их представитель недавно заявил, что, мол, власти слишком рьяно пекутся о нашем здоровье. И если врачи говорят, что вредно есть много мяса, то не повысят ли теперь налоги и на этот продукт. Управление здравоохранения Нью-Йорка утверждает, что 10% повышение цен приведет к тому, что около 20 тысяч людей забудут о сигаретах.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – окончательные итоги единого государственного экзамена, у которого есть очень много противников, есть и сторонники. Так или иначе, в этом году школьники, выпускники средних школ впервые в обязательном порядке сдавали единый государственный экзамен практически по всей России. Об итогах этого экзамена в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вернули подозрения экологов, что Россия наращивает выброс вредных веществ.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Ясин обсуждает бизнесмена Игоря Сечина.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская сомневается в том, что нападение Гитлера на СССР было вероломным.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».